Хруще троцкизм. Врут все, но это не имеет значения, потому что никто не слушает. Закон Либермана. Подождите, скажете вы, а как же уравниловка? Ведь в советские времена все время была уравниловка. Все да не все. Были и такие советские времена, когда одни жили в бараках, а другие в роскошных квартирах и загородных особняках, уровень комфорта в которых и сейчас недосягаем для новых русских. Ну-ка вспомните кое-какие фильмы. К какому времени они относятся? И фильмы эти правдивы, тогдашняя элита так и жила. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но какая же это уравниловка? А кто же тогда устраивал уравниловку? Недооценка важности товарно-денежных отношений – характернейший признак троцкизма. Так Троцкий уже после высылки из СССР главным грехом Сталина считал перевод всего хозяйства СССР на денежный расчет, а уже затем изоляцию от Запада. Вот уж этот-то деятель действительно был сторонником распределительной экономики, но при этом, как ни странно, противником изоляции нашей экономики от мировой. Все отобрать и поделить – это Троцкий, а вовсе не Сталин. В этом отношении на Сталина клевещут сейчас и правые, и левые. Критиковать его можно, пожалуй, за обратное. При нем жизненный уровень основной массы населения и заслуженных личностей различался едва ли не сильнее, чем сейчас. Правда, тогда заслуги были другие. Никому не приходилось скрывать, как ему удалось поселиться в высотке. Даже и у Сталина бывали провалы именно в сфере денежного обращения. Некоторые объясняются объективными причинами. Во время войны значительная часть денежной массы из города перекочевала в деревню, но главное — в руки спекулянтов продовольствием. А с них ведь налоги не соберешь. Война — не школа гуманизма. Во всех отношениях. Не все во время войны происходит по справедливости. Частично проблему решили денежной реформой 1947 года. Именно против нажившихся на войне она главным образом и была направлена. При Сталине не было такой мелкой халявы, с помощью которой Хрущев развратил народ, привил мысль, что бывает и бесплатное благосостояние. На кухнях висели газовые счетчики. Образование, начиная со старших классов, было платным. Это очень разумно. Отношение к такому образованию другое. Мало кто знает, что именно Хрущев отменил плату в общественных туалетах. Мелочь, но многоговорящая. В конце сталинской эпохи и позднее начались проблемы, главным образом из-за невысокого уровня экономического мышления нового руководства страны. Уж очень велик соблазн предстать в виде доброго дяди, кинув какой-нибудь категории населения денежную подачку, куда труднее подумать о развертывании производства потребительских товаров. Промышленность группы А, производство средств производства, росла быстрее группы Б, производство потребительских товаров. А ведь и в тяжелой индустрии рабочие получали зарплату. А на что ее тратить? Денежная масса росла, все новые категории товаров вымывались из продаж. Хрущев начал повышать цены, не лучше было и при позднем Брежневе, когда рост благосостояния мерили в денежном исчислении. Одна из причин такого отката от рыночной экономики при Хрущеве в том, что по взглядам он был стихийным троцкистом, уравнителем и распределителем. Замечание на эту тему уронил В.М. Молотов, сказав Чуеву, что Хрущев вступал в партию в шахтерской юзовке, а тамошние парторганизации были троцкистскими. Может быть, Хрущев и не был сознательным троцкистом, но антирыночником был Троцкий, и Хрущев хромал именно на эту ногу. Вспомните, именно Хрущев, не справившись с колхозным рынком, уничтожил приусадебные хозяйства колхозников, а при Сталине этот рынок процветал, порой даже слишком. Все же катастрофические решения в экономике были сделаны уже после Сталина, не то по глупости, не то по злому умыслу. И в науке бывают катастрофические решения. К таким смело отнесу появление экономических теорий 60-х годов, реализованных в виде реформы 65-го года. Ее у нас называют «Косыгинской», а за рубежом – реформами Либермана. Был тогда такой влиятельный воронежский профессор. Тогда додумались считать безналичную прибыль. А ведь до того не называли прибылью то, что не получается в результате продажи произведенного товара на рынке. Выражение же «расчетная прибыль» – верх идиотизма. Примерно то же, что «вы назначены первой красавицей». Впрочем, сейчас предъявлять претензии некому. Все творцы экономической политики 60-х-70-х годов умерли или эмигрировали в США. Забавно, что эта фамилия не первый раз появляется в истории российской экономики. Во время Бероновщины был теневой министр финансов Либерман, личный банкир царицы Анны Иоанновны и Берона. Тогда курлянцы или флянцы полностью распродали страну. Правда, приоритет российским руководством отдавался не родственникам по крови немцам, а англичанам. Им передали даже ценнейшую российскую монополию – торговлю шелком с Персией по Волге. Исключением из послесталинской цепочки генсеков был Андропов. Из всех качеств этого таинственного лидера самым замечательным было одно – он понимал всю серьезность ситуации в товарно-денежной сфере. Оказывается, он требовал ежедневных докладов о соотношении товарной и денежной масс. Было такое мимоходное замечание в воспоминаниях одного из его помощников. Так вот, фатальная ошибка была сделана в этом гайдаровце правы действительно при Горбачеве, по-моему, в 1987 году. Было выпущено постановление о госпредприятии, которое в корне меняло принципы денежного оборота в стране. По тексту постановления было разбросано несколько положений, которые при выстраивании в логическую цепочку давали следующее. Предприятия получали право часть безналичной прибыли перечислять в фонд материального поощрения и обналичивать. Безналичная прибыль никогда не обеспечивалась потребительскими товарами, и безналичные деньги, хлынув на товарный рынок, катастрофически раздули денежную массу. Чем такие деньги отличались от тех гитлеровских? Малые предприятия усугубили ситуацию. Лица, приближенные к руководству предприятий, за месячную зарплату покупали «Жигули». Простые граждане несли пачки денег в сберкассы. Больше девать было некуда. Товар исчез. Были еще решения. Закон о кооперации с налогами в 3%. Закон о совместных предприятиях, первая возможность для вывоза капитала и финансирования прозападных политиков. Антиалкогольная кампания. Тогда ведь была беда не в том, что вырубили виноградники. Этим, кроме молдаван, никто не занимался. А вот в приходной части бюджета образовалась дыра. Все это способствовало накачке необеспеченной товаром денежной массы, и кое-что из этого делалось по требованиям западных кредиторов. Даже было условием предоставления кредитов.